Перекресток на радио Азаттык. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Перекресток». Сегодня мы обсудим миссию парламента с двумя экс-депутатами. Я представлю вам наших гостей. Депутат трех созывов Ишембай Кадырбеков и экс-депутат, эксперт по государственному управлению Алишер Мамасалиев. А передачу из Бишкекской студии «Азаттыка» веду я, Болот Кулбаев. Вообще, из-за чего возникла такая тема? Потому что вот на днях буквально парламент отправил в отставку генерального прокурора по представлению президента. И сразу после этого возникли дискуссии по поводу того, что отдельная фракция СДПК большинством голосов проголосовала за отставку своего же ставленника. Хотя 3 года назад фракция, правда, немного в другом составе, голосовала за кандидатуру Индиры Джолдубаевой. Буквально в прошлом году один из депутатов заявлял, что парламент постепенно превратился в большую нотариальную контору и просто легализует какие-то указания сверху. В 2016 году была проведена конституционная реформа, и полномочия президента были немного усечены. Господин Кадырбеков, как вы считаете, после этой конституционной реформы действительно появилась какая-то сила у парламента и ослаб ли президент?
Сила парламента была, да и после конституционной реформы тоже. То же самое. Там было внесено изменение в Конституцию, ослабляющее определенные полномочия президента и ослабляющие полномочия Генеральной прокуратуры. От него убрали следствие. И почему это делалось, в принципе, и понятно. Но что касается того, что случилось, это как раз-таки показывает сырость и, в общем-то, по сути, кризисное состояние идущей социал-демократической партии нашего Кыргызстана. Мы должны понять одно самое главное, что отныне при парламентской форме правления исполнительную ветвь власти формирует парламент, коалиционное большинство. Не президент, а именно она. Соответственно, она несет уже ответственность, этот парламент, за правительство. Мы как-то так легко, до сих пор инертно думаем, что правительство ушло в отставку, и эта же партия формирует другую, как говорится, правительство. Так это же они же формировали, они несут ответственность за деятельность. Если они признали неудовлетворительную оценку этого правительства, значит, соответственно, это минус этой партии. Что касается генерального прокурора, это ставленник партии, коалиционного большинства, и они проголосовали. Если они голосуют против, значит, они признают работу Генеральной прокуратуры неудовлетворительной. А если они знали, что это неудовлетворительно, они не должны были ждать, когда оппозиционная партия выразит определенное недоверие, и новый президент представление напишет. Они должны были опережать и сказать, что мы выражаем недоверие. Это было бы лицо этой партии. А произошел вообще казус. Эта партия, социал-демократическая партия, даже не смог рассмотреть этот вопрос у себя на фракции. На фракции. Они должны были на фракции рассмотреть. И более того, если они считают, что их не ставленник прав, то хотя бы эта партия должна была проголосовать против, если остальные за.
А если вы говорите вообще в общем о парламенте?
Это я не случайно останавливаю внимание на социал-демократической партии, потому что этой же болезнью болеет и правящая партия Кыргызстан. Я уже не говорю о Бирболе, который в принципе непонятно, где они. Таким образом, парламент, именно та система выборов, которой избран, кстати, один из самых плохих форм пропорциональной системы, которая применяется только когда округом становится один округ, это в Израиле и в Кыргызстане, и, соответственно, лицо, которое приходит в депутата, оно становится аморфным. Мы только имеем дело с так называемыми партиями, знаем лидера партии. Это и следствие этого, что партия как бы является локомотивом, а в вагонах они привозят неизвестно серых каких-то личностей. И вот и люди, которые не имеющие свое «я», не имеющие своей принципиальной позиции, и вообще попавшие очень случайно, может быть, в партию, они, естественно, и ведут себя таким образом, как и ведут. И вот сегодня то, что сам на съезде произошло, раскол, причем четким разделением внутри социал-демократической партии на, естественно, ориентации уже на нового президента, часть, а другой на старый, это говорит о том, что Это партия номинальная. Если мы речь ведем, ведущая партия, имеющая большую историю, СДПК в таком состоянии, представляете само состояние всех фракций, которые в парламенте.
Спасибо. Господин Мамасалиев, вот как вы считаете, почему так вот резко изменились настроения в парламенте спустя вот 4 месяца после избрания нового президента, определенных разногласий между бывшим и действующим президентом? Какую роль в этом процессе играет парламент?
Спасибо за приглашение. И если говорить о парламентаризме, то он имеет свои признаки. Первый признак – это конституционная юстиция, то есть все основано на Конституции. Второй признак – это четкое разделение властей, ветвей властей, где парламент играет такую доминирующую роль. То есть он задает какой-то тон при выборе исполнительной ветви власти. Если мы возьмем как бы нашу практику, то я считаю, что после последней конституционной реформы правительство должно было как бы уйти в отставку, и с реализацией новых полномочий премьер-министра, то, что вот с декабря 2017 года у премьер-министра появились новые полномочия, и авторы этой конституции говорили о том, что при таком раскладе премьер-министр становится самостоятельным и очень сильным игроком в политической площадке. Но мы видим, что такого не произошло. Почему? Потому что, если мы заметим, что и при Атамбаеве парламент реализовывал политику президента, становился таким неким исполнителем, и при Джеймбекове, если мы сейчас посмотрим, все, что происходит, президент Джеймбеков реализует через парламент. То есть и в этом случае парламент не является доминирующим каким-то субъектом, он является объектом воздействия. И о уровне парламентаризма говорить пока не приходится. Такой парламент, конечно, распускать нельзя для власти. Да? Он очень удобный, очень управляемый. И я думаю, что как бы если что необходимо делать для развития парламентаризма, конечно, первое, нам необходимо дистанцировать администрацию президента от парламента. И вот в последнее время мы часто слышим тезис о том, что необходимо администрацию президента седьмого этажа перевести в какое-то другое отдельное здание. Я, если раньше к этому относился очень скептически, но вот исходя из этого, из их очень близкого расположения, когда лидеры фракции находятся на одном этаже с администрацией президента, мы видим, оно очень негативно влияет. Я думаю, что вот к этим тезисам стоит прислушаться тоже. Но это не является как бы одним из как бы инструментов развития парламентаризма. В первую очередь, я выше уже перечислил его.
Это больше технический момент какой-то.
Это больше технический момент, но он и политический, потому что кыргызский парламентаризм имеет свои как бы какие-то отдельные качества, в том числе и когда президента избирает, всенародно избранный президент приходит к власти, он, хочешь не хочешь, мы видим, имеет большое влияние на членов парламента.
А почему вообще вот у президента вот настолько сильное влияние на парламент?
Ну, вы знаете, во-первых, я говорил о том, что при правлении Алмашевича Атамбаева парламент был, его позицирование было сломлено через аресты, многочисленные аресты депутатов, возбуждение уголовных дел. И парламент не изменился, он остался. Появился новый субъект, президент, новоизбранный президент. Он, в принципе, реализует свою политику сейчас через парламент. Я не думаю, что до 2020 года как-то изменится ситуация. Что необходимо делать? Я считаю, что необходимо вносить поправки в закон о политических партиях. Первое. Второе. Необходимо вносить поправки в кодекс о выборах касательно избирательной кампании, составления списков, твердых списков кандидатов в президенты. И еще есть интересный опыт в Сингапуре. То есть на избирательную кампанию они ставят рамки не более 100 тысяч долларов, например, партия имеет тратить, не как бы распыляясь, потому что, как правило, когда у партии появляются спонсоры, они приходом к власти начинают вынужденно отрабатывать те ресурсы, которые вкладывались во время избирательной кампании.
Спасибо. Господин Кадырбеков, вы успели поработать в парламенте, так называемом легендарном парламенте, который принимал все первые важнейшие документы независимого Кыргызстана. Вот могли бы вы провести параллели с тем парламентом и вот с парламентом уже шестого созыва?
Конечно. Вот мы парламент не должны воспринимать обобщенно, как какое-то цельное аморфное лицо. Она состоит из конкретных личностей, которые принимают решения и голосуют. Вот, от конкретного лидера этого партии. Кстати, возвращаясь к первому вопросу, меня удивляет одно. Какой была позиция лидера партии Атамбаева в отношении генерального прокурора? Имел ли, мог он сказать, например, своей партии, нет, защитите, потому что это и его кадр. И вот возникает вопрос, если он сказал, не поддерживайте, а вместе с тем члены фракции проголосовали за то, чтобы выразить недоверие, это уже один вопрос. Если он сказал, да, поддержите Жээнбекова его и голосуйте, тогда, по сути дела, он сдает свой кадр. Ценный кадр, который выполнял на определенное время те задачи, которые он ставил перед генеральным прокурором, и, соответственно, были и определенные уголовные дела. Вы знаете, вот это рано или поздно выявится, какая позиция была данной ситуации Атамбаева. Вернемся к тому, что есть. Это личности. Вот в наше время мы избирались одномандатным парламентом. И в округе, которым 33-й округ, где я баллотировался, это было 12 человек, каждый из них, вот, это была такие личности, и победить их, убедить своих избирателей в том, что я являюсь сильнее, чем другие, и, наконец, когда выбрали, за тобой эти люди всегда прослеживают, и надо быть всегда на взводе, это многое значит. То есть там все же был выбор. Мы должны понять одно – выбор. Почему избиратель выбирает? Потому что он свое право управления государством делегирует другому человеку. Это хорошо, как раньше было на общих собраниях, они голосовали, кого выбирать, ханом, как править. Ну, они же не могут все в законодательных собраниях сидеть. Так вот, это, когда вот партии, каждый выдвигает список, 120 было, помните, 14 партий, это более 2000 людей, люди уже они не выбирают, они голосуют. А что такое голосование? Это голосование, если кто-то попросил, или кто оплатил, и так далее. И они не знают людей. Таким образом, даже сегодня я, откровенно говоря, прослеживая парламент, я могу назвать на руке одной пальца каких-то фамилий, а дальше уже я не знаю, кто там сидит.
Угу. Вот То есть, по вашему мнению, не хватает именно таких сильных личностей, да?
Если парламентская форма правления... Вся власть сосредоточена, основная в парламенте, там должны быть личности, имеющие свое «я». Вот мы были в легендарном и последующем парламенте, я был в оппозиционной стороне, и у нас было от силы 7, иногда примыкало 12 человек. Вот все. И это 12 человек, 7 человек оппозиционно настроены. Мы могли парламент, его заседание повернуть направо-налево. Из этой оппозиции вышли такие личности, лидеры партии, как Текебаев, вот, который в нашем депутатской группе, Адахам Мадумаров, Байболов и так далее, Праненко. То есть это личности, Дооронбек Садырбаев, любого, про любого может что-то сказать. Это выбор народа был. Следовательно, я согласен с тем, что надо возвратить выбор, то, чтобы люди выбирали. И все же конкуренция была среди элиты. Из этой элиты должен быть вырвана те люди, которые придут в парламент. Вот. Поэтому жизнь показывает, если мы не изменим саму структуру формирования парламента при парламентской форме правления, будущего Кыргызстана не будет.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Азаттык», передача «Перекресток». Из Бишкекской студии «Азаттыка» веду ее я, Болот Колбаев, а сегодняшние наши гости – депутат трех созывов Ишембай Кадырбеков, это экс-депутат, эксперт по госуправлению Алишер Мамасалиев. Сегодня мы обсуждаем нынешнее состояние дел в парламенте и вообще его миссию. Следующий вопрос я адресую вам, господин Мамасалиев. Вы поработали депутатом парламента в 2007-2010 годы. Тогда была жесткая такая президентская власть. И вы, когда работали, вы чувствовали давление какое-то со стороны администрации главы государства?
Я работал при суперпрезидентской форме правления, и я являлся членом партии «Акжол», как вы помните. На меня такого особого давления не было. Люди, которые помнят те времена, видели мою позицию, как я работал. Я курировал права человека, закрытые учреждения, и занимался правами заключенных. Вот. Что касается нашей основной темы парламентаризма,
Я просто к этому ввел, да, вот, да, потому что сейчас говорят, что тогда при суперпрезидентской форме правления, что сейчас в заявленной президентско-парламентской смешанной форме правления, как бы давление администрации президента как бы не изменилось.
Ну, это как бы не должно быть, знаете, оправданием для депутатов. Я согласен, вот вы сейчас сказали, что раньше люди знали депутатов по фамилии, их биографию, и вообще мы их помним, как бы мы знали их, это были действительно такие медийные персоны, да. Но вот тут как бы палка о двух концах. Мажоритарная форма выборов, она имеет свои недостатки тоже. Мы помним, что мы стояли перед такой проблемой, когда округа начали просто появляться такие княжества, да, так называемые, где люди уже непосредственно подчинялись только вот или слушали только вот своего депутата. И начались проблемы родоплеменного деления у нас. И я как член двух конституционных совещаний, мы же это вот обсуждали постоянно, какая форма правления, какая система избирательная более к нам подходит. И одна из причин, почему мы пришли на пропорциональную систему выборов, это о том, чтобы было страновое видение, да, то есть если партия, то партии должны иметь какое-то республиканское значение, не региональное, не родоплеменное, а именно, да, тут тоже есть недостатки, может быть, стоит рассмотреть какую-то смешанную систему, мажоритарно-пропорциональную, чтобы, если у нас 120 депутатов, пусть 30% избирается мажоритарно, тогда, я думаю, могут появиться такие личности, о которых мы выше говорили, да, действительно, независимые депутаты должны быть, да, потому что есть фракционная дисциплина. Последние поправки в Конституции усилили фракционную дисциплину. Теперь депутаты не могут выйти из фракции. Они должны сейчас письменно уже все оформлять. Фракция не может просто так выйти из коалиции. Она должна подписи собирать. Это тоже укрепляет как бы систему. Но это же как бы мы сейчас только делаем первые шаги парламентаризма. Я не думаю, что следующий парламент будет качественнее. Потому что парламент – это зеркало нашего общества. Мы – это и есть, как бы, наше отражение, оно там и находится. Общество такое тоже сегодня, да. Мы можем наблюдать, что морально-нравственные этические нормы становятся ниже, статус ниже. И в этом отношении нельзя, как бы, ругать прям парламент, что парламент виноват. Мы все такие стали. Это мы сами все виноваты. Мы тоже допустили это. Да, надо исправлять, конечно, но я бы не хотел делать вот как бы, как это сейчас принято, депутатов делать козлами отпущения, что они во всем виноваты. Мы за них голосовали, мы отдавали за них свои голоса, поэтому мы тоже несем какую-то солидарную ответственность.
То есть на каждом из нас лежит какая-то доля вины, да? Господин Кадырбеков, это прошлый созыв парламента, то есть пятый созыв, называли таким неким переходным, да, постреволюционно, в 2010 году в неспокойное время был избран, и тогда даже эксперты говорили, что следующий парламент, следующий созыв будет более качественным. Но сейчас опять такие же претензии высказываются и в адрес депутатов шестого созыва. Почему не улучшается? Это вот, как сказал господин Мамасалиев, связано только с избирателем или все-таки есть какие-то другие факторы?
Здесь мало виноваты избиратели. Мы, по сути дела, вопрос, я уже говорил, мы лишили у избирателя права выбора. Угу. Мы говорим, голосуйте за партию, и виртуально представляем, что за ним стоят какие-то некие люди. Мы же лишили ему права выбора. И когда мы говорим, что избиратель выбрал или неправильно, так они выбирали эту партию. По идее, если сама система избирательного процесса так, перевод, как говорится, голос избирателя на мандат. Если голосовали за партию, там в зале должен сидеть какой-то некий партия, то есть не люди виртуально. Но вместо партии сидят же люди же конкретно, о которых люди не знают. Поэтому надо, пока если мы не поменяем саму систему, выборную систему, не дадим возможность выбора своим нашим избирателям, отдать свой голос тому, кому он верит, у нас ничего хорошего не будет. Ну, и не надо здесь, как говорится, нового придумать. В мире уже придумано. В пропорциональной системе имеется 150, около 150 модификаций преференцированного голосования. Я же говорю, вот в той же, как говорится, в Германии возьмем, да, у них 260 землячеств, и они разделены на 280 округов, пропорциональная система. И в этом списке больше 10-12 человек не бывает. То есть было предложение в прошлый раз у Текебаева разделить Кыргызстан на 9 округов, соответственно, разделить округа по местам мандата, разделить по количеству избирателей. Вот, по областям. И вот представьте себе, по количеству избирателей попал бы в Нары, например, 6 избирателей, в Талас 5, там мы рассчитывали в Иссык-Куле 10 и так далее, и так далее. То есть уже четко уже обозначено. Вот. И, естественно, люди уже, конкуренция идет внутри той списка, который, в списке, где у тебя 10 или 15 человек. Пусть дальше таким же образом суммируется, переходит порог, и, в общем, расчеты все это есть. Но в первом чтении прошло. А этот же президентский аппарат вместе с президентом сразу же, как говорится, стали отрицать, потому что там могли прийти личности. А им-то не хочется это президенту и его окружение личности, им хочется людей, которым легко управлять, манипулировать. Пусть это будут бизнесмены, пусть будут люди уязвимые, которым можно, как говорится, направо-налево повернуть. И они во втором чтении его не приняли, они категорически против. То есть сегодня властная или политическая элита не хочет, чтобы пришел парламент, элита, парламентский форум управления, а им хочется управляемый. Поэтому те политические элиты, которые сейчас не в парламенте, не во власти, но они хотят изменения, они уже должны уже лоббировать именно вот этот подобный во всем мире, подобную структуру пропорциональной системы. То есть возвратить избирателям процесс выбора. Вот недавно, буквально 20 дней назад, прошла презентация законопроекта, сделанный правовым клиника Аделет, в котором интересное предложение же. Там предлагается разделить на 115 округов. То, что в каждом округе по одному будет кандидат, то есть так же, как и мажоритарно.
Только уже...
Так уже конкретно. Теперь... У нас встает вопрос, а приведет это регионализм? Ничего подобного. При пропорциональной системе, когда уже это получится внутрипартийная конкуренция, люди будут голосовать за конкретную партию, представителя этой партии, и этот, потом, если они порог преодолели, он будет занимать в списке то место, сколько он получил голосов. То есть на первом этапе ЦИК сдают не очередность, а сдают просто вот Кадырбеков, округ такой-то, округ. Потом, после того, как выборы закончились, в зависимости от того, сколько он получил голосов, у него выстраивается рейтинг, какой он будет очереди. То есть его, какой у него получил доверие избирателя. Очень интересно. Но тогда у нас придет личность. Я не уверен, что сегодня политические элиты, находящие во власти, захотят его. Но надо его толкать. Надо его толкать, потому что... Я присутствовал, я был докладывал, как говорится, определенную часть, и почти, ну, могу сказать, 100% поддержка была общественности. Вот, итак, возвращаемся. Будет и седьмой созыв, будет еще хуже. Если мы не изменим саму систему выбора, не возродим саму философию выбора. Избирателям не дадим возможность выбора. А мы оставили избирателям сегодня не выбор, а голосование. И вот все говорят, надо бороться с подкупом. И призывают люди, говорят, не продавайте свои голоса. Но если человек не может некого выбрать, он не знает, кого выбрать, у него два выхода. Или не прийти ли на выборы, или же, если дали деньги, прийти проголосовать. Вот то, что и делается. То есть мы уничтожили систему.
Спасибо, господин Мазлюк. Господин Кадырбеков высказался, вот как прийти именно к качественному парламенту. И буквально вчера во время встреч с лидерами Европейского Союза президент Сооронбай Жээнбеков еще раз подтвердил, что он тоже намерен идти к парламентской демократии. И, по вашему мнению, с чего сейчас надо начать? Потому что уже об этом говорят 8 лет, но как-то все с места не двигается.
Я соглашусь с тезисом, что Евросоюз, политики Евросоюза очень внимательно следят за событиями в Центральной Азии. Им очень интересен, чем закончится эксперимент с парламентаризмом. Ну, единственный сейчас в Центральной Азии. Это... И я скажу, что есть и скептики, есть люди, которые, в принципе, еще надежда осталась. Потому что была очень интересная как бы, ситуация в Таджикистане, когда появилась партия исламского толка, партия исламского возрождения. Да, и мы прогнозировали, что в Кыргызстане тоже появится такого рода партия. Потому что она и в Турции появилась, первая в Турции появилась, где тоже сильный парламент. И мы думали же, потому что парламентаризм это в первую очередь это партии, наличие сильных партий. Но, к сожалению, в Таджикистане эксперимент закончился очень печально. Всех активных членов ПИФТ ликвидировали, нейтрализовали с политического поля, и лидеры находятся сейчас в гонениях. И я хочу. Почему я сравниваю? Потому что есть такой скептицизм, что эксперимент с парламентаризмом все-таки приведет к какому-то такому негативному моменту. Да? И вот уже есть даже интерес, предложение полностью перейти на мажоритарную систему. Вообще в народе говорят, нужен порядок, надо отдать президенту все-таки, должен быть один ответственный. Вот такие настроения, они стали увеличиваться. Объем их очень большой. Если мы сейчас провели бы референдум, я как бы не стану оракулом, если скажу, что большинство изберут президентскую форму правления. Это вот так, я на себя.
Но это тоже как бы навязывается определенными даже внешними.
Нет, это даже просто. Нет, ну даже если просто люди видят парламент, они понимают, что должен быть один субъект, который принимает. Что нужно делать? Я все-таки думаю, я за тот тезис, я поддерживаю вот народный тезис, что нужно навести порядок в стране. Вот если мы вспомним, чего у нас, как президент Атамбаев стал сильный перед парламентом. В конце 2012 года он презентовал стратегию устойчивого развития страны. И он ее, чтобы легитимизировать, создал Национальный совет по реализации данного курса. Да, они там приняли, они его утвердили, а потом этим утверждением лидеры фракции, депутаты его приняли. А там он, один из его тезисов был, я теперь отвечаю за внутреннюю и за внешнюю политику страны. И тогда, в принципе, стало понятно, что президент берет на себя ответственность за страну. Но его можно оправдать только, знаете, тем, что парламент на тот момент, он не стал как бы создавать антагонизм, да? Он согласился с этим, он был слабым. И тогда все промолчали, потому что все хотели, чтобы был наведен порядок. Я думаю, что сейчас, что необходимо сделать? Нам необходимо сейчас действительно навести конституционный порядок в стране. Вот то, что происходит сегодня в стране, вот мои друзья с Казахстана очень внимательно наблюдают за новостями, и новости такого характера, как громкие аресты, громкие отставки, погромы на китайском предприятии, да, пожары, они наводят на мысль, что в Кыргызстане у нас что-то неспокойно происходит. Это же инвестиции тоже. Я думаю, что первое, что необходимо сделать, это сейчас просто навести конституционный порядок. Я думаю, президент имеет все для этого как бы рычаги, и парламент, я думаю, поддержит, если будет наводиться хотя бы пошаговый какой-то в течение года сильный порядок, где граждане будут себя чувствовать безопасными, раз, и где люди, совершившие преступления, будут понимать, что ответственность неизбежна. Вот когда вот при вот этих двух условиях мы можем говорить об начале развития какого-то парламентаризма. А пока вот эти два условия не соблюдены, я думаю, говорить о парламентаризме, ну, не имеет смысла.
Спасибо вам за интересную дискуссию. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио ЗТЭК была программа «Перекресток». Нашими сегодняшними гостями были депутат трех созывов Ишимбай Кадырбеков и экс-депутат, эксперт по госуправлению Алишер Мамасалиев. А передачу из Бишкекской студии вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».